Сказка о рождественской елочке. Бим-бом, бим-бом, в небе появляется самая прекрасная и яркая звезда. Бим-бом, бим-бом, свечки зажигаются, как снежок спускается к нам праздник Рождества. Святая торжественная ночь тихо спустилась на землю, принеся с собой великую радость людям. В Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель мира. Внимая песнопению ангелов, пастухи славят и благодарят Бога. Вслед за путеводной звездой волхвы спешат с далекого востока на поклонение божественному младенцу. И не только люди, но и деревья, осеняющие пещеру, и луговые цветы, пестреющие вокруг, все по-своему принимают участие в великом торжестве. Радостно колышутся они, как бы кланяясь божественному младенцу. Всем хочется видеть родившегося Спасителя. Деревья и кусты простирают свои ветви. Цветы приподнимают головки, стараясь заглянуть вовнутрь пещеры, обратившейся теперь в священный храм. Счастливее других три дерева, стоящие у самого входа в пещеру. Им хорошо видны и ясли, и покоящийся в них младенец, окруженный сонмом ангелов. Это стройная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная зеленая елка.
Подойдем и мы поклониться божественному младенцу и поднести ему наши дары,
говорила, обращаясь к маслине, пальма.
Возьмите и меня с собой.
Робко промолвила скромная елка.
«Куда тебе с нами?»
Окинув елку презрительным взглядом, гордо ответила пальма.
«И какие дары ты можешь поднести божественному младенцу?»
прибавила маслина.
«Что у тебя есть? Только колючие иглы, да противная липкая смола».
Промолчала бедная елка и смиренно отошла назад, не осмеливаясь войти в пещеру, сиявшую небесным светом. Но ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины и скромность елки. Ему стало жаль ее, и по своей ангельской доброте он захотел помочь ей. И вот великолепная пальма склонилась перед младенцем и повергла перед ним лучший лист своей роскошной кроны. А маслина наклонила свои ветви, и с них закапало душистое масло. Вся пещера наполнилась благоуханием. С грустью, но без зависти смотрела на это елка.
«Они правы. Где мне с ними сравниться? Я такая бедная, ничтожная. Достойна ли я приблизиться к божественному младенцу? Как жаль, нету маленькой елочки ничего в подарок младенцу Христу на Рождество. Цветы ему дарят чудесный свой аромат, и звезд Ласточки в небе так ярко ему горят. Лишь бедная елочка не может ничем ему в день рождения послужить. Как жаль, нету маленькой елочки ничего в подарок младенцу Христу на Рождество. У пальмы широких листочков большой наряд, и звездочки в небе так ярко ему горят. Лишь бедная елочка не может ничем ему в день рождения послужить.
Но ангел сказал ей: в своей скромности ты унижаешь себя, милая елка, но я возвеличу тебя и разукрашу лучше твоих сестер. И ангел взглянул на небо. А темное небо усеяно было сверкающими звездами. Ангел сделал знак, и одна звездочка за другой стали скатываться на землю, прямо на зеленые ветки елки. И скоро вся она засияла блестящими огоньками. И когда божественный младенец проснулся, то ни благоухание в пещере, ни роскошный веер пальмы привлекли его внимание, но сияющая елка. На нее взглянул он, улыбнулся и протянул к ней свои ручки. Возрадовалась елка, но не загордилась, и своим сиянием старалась осветить пристыженных, стоящих в тени, маслину и пальму. За зло она платила добром. Ангел видел это и сказал: «Ты доброе деревце, милая елка, и за это ты будешь награждена. С этих пор, когда люди будут вспоминать Рождество Спасителя, и ты не будешь забыта. Каждый год в это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и веселиться. Будут радоваться и взрослые, вспоминая при виде тебя золотые дни детства. И ты, скромная зеленая елка, сделаешься символом всего рождественского праздника». Счастливая звезда. В большом доме, выходившем зеркальными окнами в сад, готовились к встрече Рождества. Тайно от маленького мальчика Коли, его дедушкой, была куплена красавица-елка. Она стояла в маленькой комнатке на верхнем этаже, нарядная и красивая. На ее верхушке красовалась светящаяся стеклянная пирамидка. На широких игольчатых веточках висели бумажные гирлянды, пряники, конфеты и мягкие игрушечные медведики. А под елкой стояли подарки, которые Коля должен был получить светлым рождественским утром. Но мальчику не терпелось увидеть все это раньше праздника. Он догадывался, что дедушка прячет от него в верхней комнатке что-то замечательное. Коля с нетерпением подходил к дедушке, заглядывал своими чистыми детскими глазками ему в лицо и просил, чтобы ему хотя бы одним глазком дали заглянуть за потайную дверку.
Дедушка, дедушка, в маленькой светелке, кажется, мне светится тоненькая елка. Мне бы лишь одним глазком заглянуть за дверку.
Нету там ничего, светит луна в окно.
Дедушка, дедушка, я ведь точно знаю, что всегда на Рождество елочка бывает. Мне бы лишь одним глазком заглянуть за дверку.
Нету там ничего, звезды глядят в окно.
Но накануне праздника неожиданно пришла беда. Коля заболел. Лежа в своей постельке с высокой температурой, он уже ни о чем не просил своего дедушку. Елки ему не пришлось увидеть ни одним глазком. Убранные, покрытые свечами, которые не для кого было теперь зажигать. Она стояла в соседней комнате. И каждый раз, проходя мимо нее, старик останавливался и долго-долго глядел на ее зеленые ветви, покрытые блестящими украшениями. Стройная, возвышалась она посреди комнаты, и такая праздничная, радостная. Точно в доме, где она стояла, ничего не случилось. Точно тот, для кого ее убирали, был здоров. И она ждала его, готовая вспыхнуть разноцветными огнями. Она одна, веселая, разукрашенная, напоминала о том, что приближается великий праздник любви, мира, радости. Великий чудный праздник Рождества Христова. Старик давно забыл про это и не хотел помнить, и не хотел знать, что есть такой день, когда все, и бедные, и богатые, и несчастные, и счастливые, празднуют память рождения того, кто сошел на землю, сошел, чтобы умереть во имя любви и правды, чтобы влить в сердца людей надежду и веру в лучшее, великое будущее. Сердце, ожесточенное страданиями, было закрыто. И открывать его старик не хотел, потому что он не верил. Да, не верил. Елку он не приказывал выносить, потому что не допускал мысли, что ребенок может умереть. Пусть она стоит до его выздоровления. И от елки он медленно возвращался к кроватке и опять опускался в глубокое кресло. Опять прислушивался неровному дыханию ребенка. Но настал день, страшный последний день, когда доктора в один голос произнесли свой приговор. Печальные, молчаливые стояли они у кроватки больного и уже не тревожили его, не подносили лекарства к его запекшимся губам. И один за другим, молча, неслышно покидали они комнату. Старик не слыхал их ухода. Он ничего не слышал, не видел, и не сознавал. Точно разом в нем все стихло, все горе, страдание, весь страх. Точно в душе его настала такая тишина, нарушить которую ничто было не в силах. Он долго сидел, опустив голову. Потом встал, прошел в следующую комнату, туда, где стояла елка, и подошел к окну. Он давно не видел улицы, не видел снега, деревьев. И теперь, словно очнувшись от глубокого сна, смотрел на них. Ровным белым блеском сверкал снег. Кусты и деревья в палисаднике гнулись под тяжестью пушистых хлопьев. Мимо решетки по улице проходили запоздавшие пешеходы, проезжали сани. Все куда-то торопились, и, глядя на этих спешивших людей, старик вспомнил, что сегодня сочельник. И, вспомнив, он невольно поднял глаза туда, где над крышами домов расстилалось погасшее вечернее небо. Там, на этом небе, перед ним горела одинокая светлая звезда. Ее блеск напоминал блеск предрассветной звезды. Так был он чист и ярок. И вдруг всем телом, всей тяжестью своей, старик упал на колени. Седая голова его склонилась, руки протянулись к далекому небу, и уста разомкнулись в безысходном порыве отчаяния. И вся горечь, вся старая боль, накопившаяся годами, вырвались в одном вопле, в одном слове. Господи! Как рыдание, как вздох пронесся этот вопль в тишине и мраке комнаты и повторился еще раз. Господи! Казалось, вся сила, вся жизнь сосредоточились в этом одном слове.
Господи, помилуй внука моего. У меня на свете нету никого. Светлой бабочкой унесется ввысь, и останусь я горевать один. В нашем доме станет пусто и темно, если улетит он, словно мотылек, светлой бабочкой унесется ввысь, и останусь я горевать один.
Пламенной верой молился старик, обратив лицо к далекому небу, где, дрожа и переливаясь, горела рождественская звезда. Жизни, жизни ребенку просил он и взывал, и ждал великого чуда. Под Новый год в большом доме была зажжена елка. Тысячу огней вспыхнула она, засияла веселые, нарядные. Сидя на постели, еще слабый, но уже совершенно здоровый, через широко распахнутые двери глядел на нее мальчик и, прислонясь к подушкам, улыбаясь, шептал: «Ах, дедушка, как хорошо!» И на похудевшем личике его вспыхивал румянец. Большие, прекрасные глаза блестели, отражая весь свет маленьких, ярко горевших свечей. И около него, радостный и умилённый, сидел дед, и часто, отрываясь от елки, взгляд его обращался туда, где из-за золотого сияния, кроткий и скорбный, выступал лик Спасителя, и дрожащая, трепетная рука ложилась на милую головку спасенного ребенка. Чудесный сон.
Бим-бом, бим-бом, свечки зажигаются, как снежок спускается к нам праздник Рождества. Бим-бом, бим-бом, сказка продолжается, ведь порой случаются и в жизни чудеса.
Недалеко от одного большого города особняком стоял большой дом, почти со всех сторон окруженный густым лесом. На дворе шел мелкий снежок, застилая землю белым пушистым ковром. Луна уже давно поднялась над лесом и обошла чуть не половину безоблачного звездного неба, а в доме почти во всех окнах горел свет, несмотря на позднее время. Из кухни, над которой прямым столбом вился дымок, доносился шум. Сквозь замерзшие окна было видно, как торопливо перебегали тени хлопотавших там людей. Ждали гостей, за которыми отправился сам хозяин. В запертом зале мама убирала блестящими игрушками высокую стройную елку для своего маленького сына Пети. Тут были собраны ящики и картонки с удивительными вещами, придуманными на потеху и радость веселому детству. Среди праздничных хлопот о Пете пока забыли и не мешали ему, сидя у себя в детской, думать какую-то думу перед раскрытой книгой. Перед его глазами были сказки Андерсена, и он только что прочитал историю про маленькую елочку. В сказке говорилось, что в непроходимом хвойном лесу среди высоких старых елей росло маленькое деревце, которое только о том и думало, только о том и старалось, чтобы поскорее сравняться вершиной со своими великанами-соседями, несмотря на то, что оно постоянно от всех слышало: какая славная маленькая елочка! Но эти похвалы только сердили самолюбивые деревцы. С каждым годом елочка больше и больше вытягивалась в вышину. Ветви ее раскинулись широко, и между их зелеными хвоями то и дело чирикали воробьи. От них она узнала о рождественском сочельнике и о том, в какой чести бывают иные молоденькие и красивые елки в этот торжественный вечер. С тех пор В мечтах молодого деревца рисовались блеск и веселье рождественского сочельника. Бедное деревце прилагало все усилия, чтобы расти и хорошеть. Наконец ее мечты исполнились. Под Рождество она оказалась в большом шумном доме. Молоденькая елочка со всех сторон слышала себе похвалы. Все на вечере восхищались ею, и торжеству ее не было конца. Но счастье неопытного деревца было весьма непродолжительно. На другой день дети шумно сорвали с нее гостинцы и игрушки, помяли ее нежные ветви, а вскоре слуги отнесли ее куда-то на темный чердак, где было холодно, пусто и сыро. Там оставили ее одну со своими невеселыми думами. Одни только резвые мышки приходили иногда навестить ее в одиночестве. И тогда бедная елочка рассказывала им о своей далекой родине, о тенистом хвойном лесе и о своем мимолетном счастье в рождественский сочельник. Весной случайно на пустой чердак зашли люди, увидели засохшее деревце с пожелтевшими ветвями и вынесли его на свет Божий. Опять увидела елочка голубое небо и жаркое солнце, увидела свежую листву на деревьях и свое безобразие, которого не замечала в темноте забытого чердака. Те самые дети, которые когда-то восхищались ее красотой, теперь говорили про нее: что за отвратительная елка! Такого жгучего горя бедное деревце еще не испытывало, и когда его положили на землю, чтобы разрубить для топлива, оно радовалось, что не будет больше жить.
«Кажется, у меня не будет нынче елки, и я очень рад, а то и моя елка будет страдать так же, как эта. А может быть, и все маленькие елочки в лесу также торопятся расти для сочельника и не знают, что им придется испытать от этого? Да и кто может им объяснить, какое горе их ждет? По-моему, лучше отказаться от елки, чтобы не мучить ее. Зато другие будут мучить. Надо сделать так, чтобы никто их не обижал. Елки красивее всего, когда они растут в лесу».
Пете позволительно было так думать, потому что он был мал. Но это не помешало ему сделать то, что он придумал для спасения елок. Воспользовавшись общей суетой в доме, он поспешно юркнул за дверь, закутываясь в теплую шубку. Легкий морозец стал пощипывать его за нос, точно заигрывая с ним. Весело перемигивались звезды, и луна ярко освещала перед ним широкую скатерть белого снега. Лес был недалеко. К нему-то и направился наш путешественник, быстро шагая вперед. Путь был недалекий, но Петя начал уставать уже на половине дороги, тем более что дул довольно сильный ветер. Однако он не останавливался ни на минуту, хотя иногда и увязал в тех местах, где снег недостаточно подмерз. Кое-как, наконец, он добрался до опушки и остановился передохнуть. Наш путешественник был не из боязливых и смело вступил под темные своды косматых ветвей, посидевших под инеем и снегом. Ни волки, ни медведи не смущали его воображение. Он отлично знал, что эти особы не любят селиться вблизи человеческого жилья. Но ничем не нарушимая тишина, как будто заколдованного леса, самым своим таинственным молчанием способна навеять непонятный ужас на душу даже взрослого человека. Не мудрено, что и наш маленький и слабый мальчуган стал тревожно вглядываться в густой сумрак лесной чащи, сознавая свою беспомощность среди этого величавого безмолвия. Огромные черные силуэты деревьев перестали для него быть только большими елями. Он начал видеть в них сердитых, косматых великанов. Плавно и важно размахивали они своими длинными лапами. Как-то старчески кряхтели на ветру и о чем-то глухо вели между собою непонятную речь. Страшно стало маленькому путнику. Попробовал он было сквозь слезы позвать на помощь маму и сам испугался своего голоса. Так жалостливо отозвался он где-то в темной глубине леса. Наш бедный Петя позабыл о страданиях маленькой елочки, описанных в сказке. Позабыл даже, зачем пришел сюда. Он чувствовал и сознавал только одно, что холод забирался ему уже под шубу и охватывал его острыми тисками, как будто старый Дедка Мороз щекотал его своими ледяными пальцами. Усталые ноги еле-еле подвигались в глубоком снегу. Да он уже и не понимал, куда и зачем плетется. Его клонило ко сну. Как бы хорошо было уснуть теперь. Петя не в силах больше противиться искушению. Усталость победила страх. И он свернулся калачиком на ближайшем сугробе. Ветер крепчал. С воем и свистом крутился он по лесу, поднимая за собой тучи мягкого снега, которые сталкивались и падали, засыпая собою мальчика среди мрачного и пустого леса. Вдруг кто-то засмеялся над ним веселым детским голоском. Что за удивительная встреча! Перед нашим мальчуганом, слегка нагнувшись, стояла хорошенькая девочка в ярко-зеленом платьице. Маленькое личико ее разрумянило морозом, а быстрые глазенки так и сверкали, так и прыгали. Она насмешливо поглядывала на сонного маленького путника и также насмешливо сделала ему ловкий книксон.
Мальчик Петя сладко зевнул. Зелёный сугроб и заснул. Храп твой детский и смешной будет наш покой.
Зеленое платьице новый Петиной знакомый. Все было усеяно мягким нежным пухом, в котором тысячами огней переливались яркие блестки. Петя с удивлением посматривал на это неожиданное явление и недоумевал, что бы оно могло значить.
Сам забыл, зачем шел сюда. Сказку ты хотел рассказать. Сказку елочке одной я перед тобой.
Ах да, это же маленькая елочка,
догадался Петя. Действительно, это была молоденькая лесная елочка. Ее улыбка сильно смущала нашего мальчугана. Как он будет читать свои нравоучения такой насмешливой собеседнице? Она в ответ, пожалуй, только звонко расхохочется над ним самим, и тогда хоть бы сквозь землю провалиться.
Сегодня сочельник. Ты пришел, кажется, что-то сказать по этому поводу?
Да, сочельник. У нас ждут гостей.
Петя чувствовал, что ответ был не совсем удачен, и что елочка знает о нем гораздо больше, чем он думает. Ему стало досадно, и он начал придумывать, чтобы еще сказать, чтобы не оказаться глупым. Однако никакой умной фразы у него не выходило.
«Я знаю, что ты пришел что-то сказать мне. Я готова слушать. Что же ты молчишь? Ты ведь что-то недавно читал».
«Да, читал сказку».
«Сказку? Это должно быть очень интересно. Расскажи мне, я никогда не слышала сказок».
Рассказывай сказки, наш герой считал себя большим мастером. Справедливо или нет, пусть судят те, которые его слышали.
«И прекрасно! Я ведь затем и пришел! Да и этой хохоту никак не рассказать! Увидит, что я вовсе не глуп!» —
подумал Петя. И он стал рассказывать о судьбе маленькой елочки, ту самую сказку, которую он перед этим только что прочитал. Его странная слушательница сначала весело смеялась, но понемногу улыбка сбегала с ее личика, и она становилась задумчивой. Когда же Петя дошел до печальной кончины несчастного деревца, крупные слезинки выкатились у нее из глаз и упали прямо на нос рассказчика двумя холодными льдинками.
«Мне очень жаль, бедное деревце, но, по-моему, все свои несчастья оно заслужило тем, что не сумело полюбить родимого леса. Ни одна из моих подруг не живет и не думает так, как жила и думала твоя елочка. Все мы любим свой родной лес. У каждой есть тут свое дело. И мы не хотим ничего иного, потому что не знаем ничего лучшего. Летом, когда около меня со всех сторон теснятся пестрые цветы, а в траве краснеют сочные ягоды земляники, и когда надо мной без умолку щебечут птицы, мне бывает так хорошо, что все мои зеленые веточки дрожат от восторга. Даже зимой у меня не страшны ни вьюги, ни морозы. Ветер не забывает укутать меня в мягкие снежные покровы. И сладко, спокойно дремлю я под этим теплым одеялом до тех пор, пока не пригреет весеннее солнце и не обратит его в воду своими жаркими лучами. Тогда разбегаются ручейки во все стороны, а ту часть их влаги, которую не успеет высушить солнце, мы храним под сенью своей тени. Питаемся ею сами и питаем ею ту маленькую речку, которая серебряной лентой вьется по полям, выбегая из сумрачной тени нашего леса. Старые деревья говорят, что все цветет по ее берегам, и что там, далеко от нас, она делается многоводной и широкой, питает людей и животных. Мы не брезгливый народ. Мы питаемся даже тем, что бесполезно или вредно для вас. Вы, например, дышите и своим дыханием портите воздух, а мы вбираем то, чем вы его заражаете, и выделываем себе из этого прочную древесину. И таким образом очищаем воздух. А без чистого воздуха ты не пришел бы ко мне со своей чудесной сказкой, потому что уже давно бы задохся. Вот видишь, тебе не стоило и трудиться приходить ко мне со своими поучениями, потому что на нас лежит великое дело в хозяйстве матери природы, которое необходимо и полезно всему живому на земле. Впрочем, я благодарна тебе за доброе желание и рада, что ты навестил и потешил меня своей сказкой, лучше которой я, должно быть, никогда не услышу».
Так ответила елочка нашему Пете. Ему было и немножко совестно, и завидно, что такое маленькое деревце уже может делать великое добро. а за ним, кроме смелых шалостей, еще никакого подвига не было. С этого момента роли изменились, и наш герой из самоотверженного учителя превратился в скромного ученика.
Мне также очень хочется делать что-нибудь такое, что для всех было бы полезно. Скажи, пожалуйста, что нужно для этого?
А для этого надо прежде всего не убегать потихоньку из дома, да еще по ночам.
Ответили Пети. Но это говорила уже не елочка. То был хорошо знакомый голос мамы. С удивлением открыл он глаза и увидел себя сидящим в большом кресле среди смеющихся детских головок. Над ним склонилось доброе, милое лицо матери, с улыбкой смотревшей в его глаза.
«Поймали беглого бродяжку. Надо отправить его в суд с экстренным поездом», —
с притворной строгостью сказал Петин отец, входя в комнату и указывая на своего блудного сынишку. Под дружными усилиями нескольких пар детских рук Петино кресло с шумом покатилось в залу, где высилась до потолка затейливо убранная и усыпанная огнями рождественская елка. Среди общего веселья, как и следовало ожидать, он был не последним затейником. Однако слова молоденькой елочки не пропали даром для нашего героя. Года проходили, с ними вырастал и Петя. Его лесная знакомая обратилась в громадное ветвистое дерево, а сам он сделался седым старичком. Почти никого уже не осталось в живых из тех, которые звали его Петей. Зато родились другие, которые обращались к нему со словом «дедушка». Целые дни этот дедушка проводил в своем кабинете за беспрерывной работой. Его совсем не было видно из-за громадных ворохов рукописей и книг. Все углы кабинета были заставлены приборами и инструментами. Редко кто осмеливался потревожить его трудовое уединение. И дедушка радовался, что ему не мешают делать великое дело на пользу всех людей, и чувствовал себя бодрым и счастливым среди своих немых товарищей и помощников его трудов. Только вечером, в рождественский сочельник, старый ученый собирал вокруг себя внуков и рассказывал им о своем путешествии в лес и знакомстве с молоденькой елочкой. Весь свет знал его имя, но дедушка был далеко не горд. Ему до этой славы не было никакого дела. Он довольствовался тем, что его деятельность приносила пользу всем, кто в ней нуждался. Рождественский ангел. На тротуаре широкой многолюдной улицы, сгорбившись, стояла женщина. Она была одета в старую, порванную во многих местах одежду, и тихо просила:
«Подайте милостыньку».
никто не обращал внимания на слезы, звучавшие в ее словах.
Подайте Христа ради мне, бедной и больной, но все идут, не глядя, по шумной мостовой. Четверо детей ждут меня домой. Сегодня светлый праздник и радости тепло. А там в сыром подвале бьет ветер нам в окно. Четверо детей ждут меня домой.
Прохожие торопливо шагали мимо. С шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, оживленный говор. На землю спускалась святая великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звездами, окутывала город таинственной мглой.
Милостыньку, не себе, деткам моим прошу.
Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала. Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы окоченевшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела. Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не ела ни крошки. Вся мысль ее принадлежала детям, сердце болело за них. Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, голодные, иззябшие, и ждут ее. А что она принесет или что скажет? Завтра великий праздник, всем детям веселье. Только ее бедные детки голодны и несчастны. Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала как могла, надрывая последние силы. Потом слегла и потеряла последнюю работу. Подошел праздник, а ей негде взять куска хлеба. О, детки, бедные детки! Ради них решилась она в первый раз в жизни просить милостыню. Рука не поднималась, язык не поворачивался. Но мысль, что дети ее хотят есть, что они встретят праздник голодный, несчастный, эта мысль мучила ее, как пытка. Она готова была на все. И за несколько часов ей удалось набрать несколько копеек. Несчастные дети. У других детей елка. Они веселы, довольны в этот великий праздник. Только ее дети.
Милостыньку, добрые люди, подайте, подайте Христа ради.
И словно в ответ на ее отчаяние, неподалеку раздался колокольный звон. Да, надо пойти помолиться. Быть может, молитва облегчит ее душу. Она помолится усердно о них, о детях. Неверными шагами доплелась она до церкви. Храм освящен, залит огнями. Всюду масса людей, веселые, довольные лица. Притаившись в уголке, она упала на колени и замерла. Вся безграничная материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в глухих, скорбных рыданиях. «Господи, помоги, помоги!» – плачет она. И кому, как не Господу, покровителю и защитнику слабых и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль свою. Тихо молилась она в уголке, и слезы градом лились по лицу. Она не заметила, как кончилась всеночная, не видела, как к ней подошел кто-то.
«О чем вы плачете?»
Раздался за ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой. Она очнулась, подняла глаза и увидела перед собой маленькую, богато одетую девочку. На нее глядели с милым участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла старушка-няня.
«У вас есть горе, да? Бедная вы, бедная!»
«Горе! Детки у меня с утра ничего не ели. Завтра праздник такой великий!»
«Не ели! Няня, что же это? Дети не ели ничего! Нянечка, как же это?»
Маленькая детская ручка скользнула в муфту.
«Вот, возьмите, тут есть деньги. Сколько я не знаю, покормите детей, ради бога. Ах, няня, это ужасно, они ничего не ели!»
На глазах девочки навернулись крупные слезы.
«Ах, нянечка, мне жаль их. Где вы живете? Сколько у вас детей?»
«Живем мы недалеко, вот тут, в подвале на углу, в большом каменном доме купца Осипова».
«Нянечка, почти рядом с нами, а я ничего не знала. Пойдем скорее, теперь я знаю, что надо делать».
Девочка быстро вышла из церкви в сопровождении старушки-няни. Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, который был у нее в руках, лежала 5-рублевая бумажка. Забыв все, кроме того, что она может теперь согреть и накормить дорогих ребятишек, она зашла в лавку, купила провизий, хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Дров оставалось еще довольно. Печку истопить ими хватит. Она бежала домой изо всех сил. Вот и темная конурка. 4 детских фигурки бросились к ней навстречу. Она обняла их всех и облила слезами.
«Надя, затопи печку. Петюша, ставь самовар. Погреемся, поедим ради великого праздника. Послав Господь!»
В конурке, сырой и мрачный, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись и болтали. Мать радовалась их оживлению. Только изредка приходила в голову печальная мысль. Что же дальше? Что дальше будет?
«Ну, Господь не оставит»,
— говорила она себе, возлагая всю надежду на Бога. Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.
«Скажи, мама, а это правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки бедным детям? Скажи, мама».
Мальчики тоже подошли к матери. И, желая их утешить, она начала им рассказывать, что Господь заботится о бедных детях и посылает им своего ангела в великую рождественскую ночь. И этот ангел приносит им подарки и гостинцы.
«И елку, мам!»
«И елку, дети! Хорошую, блестящую елку!» «В тихую ночь, когда чуть серебрится белый снежок, и звездочки, как птицы, с неба сходит белый ангел, крылья его, как нежный иней, а в руках он несет подарки и гостинцы. К наступает Рождество, там, где ждут его».
Дверь подвала кто-то постучал. Дети бросились отворять. Показался мужик с маленькой зеленой елкой в руках. а за ним хорошенькая белокурая девочка с корзиной в сопровождении няни, несшей за ней разные свертки и пакеты. Дети робко прижались к матери.
«Это ангел, мама, это ангел!»
Тихо шептали они, благоговейно смотря на хорошенькую, нарядную девочку. Елка давно стояла уже на полу. Старуха-няня развязала пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, яйца. Убирала елку свечами и гостинцами. Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались на ангела и молчали, не двигаясь с места.
«Это вам! Встречайте весело Рождество! С праздником!»
Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать опомнились и пришли в себя. Рождественский ангел прилетел, принес детям елку, гостинцы, радость и исчез, как лучезарное видение. Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к себе. Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счастьем. Своим милым личиком, золотистыми волосами, она в самом деле походила на рождественского ангела.